Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Калининграде в результате пожара на российском танкере «Дживана» по последним данным пострадали 4 человека. В доме исполнительного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна прошли обыски. Президент Израиля сегодня, как ожидается, официально поручит Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. В результате крупного пожара на российском танкере «Дживана», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, пострадали 4 человека. По данным МЧС, это 3 члена экипажа, двое из которых госпитализированы и пожарные. Судно, на борту которого находились 200 тонн мазута и 200 тонн дизельного топлива, загорелось в среду во второй половине дня. Потушить пожар удалось только к утру. Небольшая часть топлива попала в воду. Специалисты пытаются предотвратить загрязнение Калининградского залива. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян сообщил, что в его квартире и загородном доме произведены обыски. Генпрокуратура подозревает Алексаняна в хищениях и отмывании денег. Сегодня Симоновский районный суд Москвы вынесет решение, имеется ли в его действиях состав преступления. В свое время Алексанян возглавлял правовое управление ЮКОСа, а также представлял интересы экс-главы компании Михаила Ходорковского, главы Минотепа Платона Лебедева и бывшего главы компании ЮКОС Москва Василия Шахновского. Президент Израиля Моше Кацав сегодня, как ожидается, официально поручит Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия Кадима одержала победу на парламентских выборах 28 марта, получив 29 из 120 мест в Кнессете. Ожидается, что Кадима войдет в так называемую широкую коалицию с левоцентристской партией Труда, Авада, получившей второе место на выборах. На посту премьера Ольмерт пообещал добиваться продолжения эвакуации еврейских поселений с западного берега Иордана и установление окончательных границ Израиля к 2010 году. Правительство палестинской автономии фактически оказалось банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. С подробностями корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Первое заседание нового палестинского правительства Хамас было посвящено в основном тяжелому экономическому положению на палестинских территориях. По словам премьер-министра Исмаила Хании, Министерство финансов унаследовало от прежнего правительства пустую казну. Министры обсудили программу экстренных мер по преодолению экономического кризиса на ближайшие 3 месяца. Представители бывшей партии власти Фатх считают, что Хамас не сможет выплатить зарплаты и пособия уже в апреле месяце, что чревато массовыми акциями протеста на территориях. Лондонская газета «Аль-Хаят», выходящая на арабском языке, сообщает, что в Фатх формируется теневой кабинет на случай отставки правительства Хамас. Заседание правительства прошло одновременно в Газе и Рамалле посредством видеоконференции, так как многим лидерам Хамас запрещено передвижение между сектором Газа и Западным берегом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Беларуси отклонил жалобы на действия Центризбиркома, которые подали бывшие кандидаты в президенты страны Александр Миленкевич и Александр Козулин. Экс-кандидаты от оппозиции пытались оспорить постановление ЦИК, отказавшегося признать прошедшие 19 марта в Беларуси выборы недействительными. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил в среду Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, которая сейчас председательствует в ЕС. В Брюсселе корреспонденту Радио Свобода сообщили, что в список будут внесены десятки белорусских чиновников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров так прокомментировал позицию ЕС.
Если у Евросоюза, у НАТО есть какие-то вопросы по отношению к действиям правительства той или иной страны, то эти вопросы необходимо урегулировать через диалог, через вовлечение в диалог, а не через попытки изолировать ту или иную страну в европейских делах.
Это был Сергей Лавров. В Москве и Воронеже задержаны несколько десятков активистов национал-большевистской партии, которые проводили акции протеста. Сообщается также о группе задержанных лимоновцев в подмосковном Обнинске. В Воронеже лимоновцы требовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Пикеты НБП прошли в среду и в Москве у зданий МИДа и Госдумы.
Основное требование акции – это принятие в состав России дружественных народов, которые этого желают. Прежде всего мы имеем в виду Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию и Белоруссию без Лукашенко. Еще один диктатор нам не нужен, а вот белорусский народ мы желаем видеть в той же России, и он это желает также.
Это был пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Радио «Свобода». Новости.
Группа американских законодателей назвала Россию и Китай самыми крупными в мире пиратами в области интеллектуальной собственности. По словам законодателей, ущерб США от такого вида краж в России и Китае составляет миллиарды долларов. В своем заявлении по этому поводу группа членов Конгресса США потребовала отказать Москве во вступлении во Всемирную торговую организацию, если пиратству не будет положен конец. Во Владивостоке около 300 человек собрались на митинг в поддержку вице-мэра Алана Будаева, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Акция проходит у здания Краевого суда, где сегодня решается вопрос об аресте Будаева. Чиновник был задержан в Москве 21 марта, однако Первореченский суд Владивостока освободил его под подписку о невыезде. Прокуратура Приморья обжаловала это решение. В Белграде, по сообщениям, полиция провела обыски в нескольких домах, принадлежащих родственникам бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича. Сербские власти выразили надежду, что им удастся выполнить требования Евросоюза о задержании Младича до конца апреля. Напомню основные новости к этому часу. В Калининграде в результате пожара на российском танкере «Дживана» по последним данным пострадали 4 человека. В доме исполнительного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна прошли обыски. Президент Израиля Моше Кацав, как ожидается, официально поручит Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Сегодня в Москве плюс 9-11 градусов, облачно, вечером ожидается дождь. А вот в Петербурге осадки в виде дождя и мокрого снега будут идти в течение всего дня, а температура воздуха будет около 4 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе Русская Православная Церковь разработала свою декларацию прав человека для россиян. К чему приводят псевдомедицинские диагнозы в области детской психиатрии? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости психолога Владимира Панферова. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Ожидается, что сегодня в Москве будет одобрена декларация о правах и достоинстве человека, предложенная делегатами 10-го Всемирного Русского Народного Собора. Инициатором принятия этого документа стало руководство Русской Православной Церкви, которое в противовес, по его мнению, чуждой России всеобщей декларации прав человека, предлагает принять собственную доктрину, закрепляющую приоритет идеологии над свободой личности. Корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова попросила драматурга Александра Гельмана прокомментировать эту инициативу.
Права человека провозглашены более 50 лет назад после победы над гитлеровским фашизмом. Они признаны сегодня во всем мире и официально, и по существу, в том числе и странами, где доминирует православие. Концепция прав человека в сущности выработана, выпистована всей историей человечества. Права человека именно теми замечательны, что вокруг них, ну, я не знаю, как вокруг нравственного планетарного стержня объединяются разные национальные сообщества, верующие атеисты. Почему они нуждаются в такой резкой, причем ревизии, мне лично непонятно. Кроме того, у нас в стране так долго и так грубо нарушались права человека, в том числе и религиозные права верующих, что надо быть особенно осторожными и вдумчивыми, предлагая какие-либо крутые реформы концепции прав человека. Одно дело разоблачать случаи использования прав человека в неблагородных целях, и совсем другое дело предлагать крутые изменения этой концепции. Мне кажется, что внезапное, резкое, недостаточно обоснованное умаление, отрицание концепции прав человека вряд ли приведет к улучшению нравственной атмосферы в мире и у нас в стране.
Александр Исаакович, а как бы вы прокомментировали тезис о том, что вот в нынешнем виде, в котором существует Декларация прав человека, она на первое место ставит личные интересы человека, то есть делает его эгоистом, в то время как, по мнению вот митрополита Кирилла, куда важнее думать об общественных интересах?
Не считаю, что соблюдение прав личности не соответствует общественным интересам любого общества. И как раз в нашей стране, где и права личности, и права общества так круто нарушались, не нам, я считаю, следует поднимать. Мы еще к свободе едва привыкаем. Еще масса проблем с соблюдением элементарных прав. А мы уже в мировом масштабе предлагаем реформы концепции прав человека. Я был бы поосторожнее.
И в продолжении темы опрос на улицах города корреспондент Радио Свобода Александр Дядин выяснял мнение петербуржцев о том, какую роль, по их мнению, играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России.
Конечно, сугубо положительный, потому что все-таки есть заповеди, которые напоминают людям о том, что нужно их выполнять, быть добрее, уважать интересы друг друга. Для меня, прежде всего, это очищение мыслей, очищение души. Для друзей кто-то не верит. Я лично все-таки верю в Бога. И в церковь хожу, и причащаюсь. И с каждым годом, я думаю, все будет серьезнее и серьезнее.
Я думаю, культурную прежде всего, потому что это возрождение традиций каких-то, обращение к истории русского народа. Я думаю, что это важно, это современно. И политикам, которые, например, обращаются к помощи религиозных деятелей, это привлекает определенные слои масс. Я думаю, что для многих деятелей политики это действительно искренний акт, а для кого-то нет.
Я хожу, правда, в католическую церковь, но к церкви отношусь очень хорошо. Хорошо. Намного приятнее говорить с людьми, которые верят, которые следят за словами, даже не матерятся. Это очень хорошо.
Я считаю, что народ довольно ушел так далеко от церкви, но верующие все равно остаются.
В последнее время влияние увеличилось, и позитивные, по-моему, есть моменты. Я атеист, поэтому я вообще противник того, что сейчас творится, кроме церкви, вот, допустим, секты. Это же религия провоцирует создание сект, и поэтому у меня вообще отрицательные отношения.
Это только практически Петр I отменил такую доминантную силу и влияние церкви, поэтому я считаю, все равно нужно возобновлять традиции старого, и все равно какие-то хорошие, правильные начала и очень патриотические чувства церковь все-таки привить всем нам и молодежи в частности может. А то, что вот эти светские рауты до смешного доходят, сейчас теперешний новореж, бывший бандит, приглашает попа посвятить его магазин, казино, все что угодно. Я, вы знаете, не очень хорошо к этому отношусь.
Слишком много ее. У нас светское государство, церковь везде лезет. Вот смотрите, на всех ресторанах пост, все такое. Не-то не очень.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какую роль, на ваш взгляд, играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что сегодня в центре внимания петербургской прессы?
Доброе утро. Подготовка к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге вышла на финишную прямую. Питерские «Известия» в статье «100 дней до приказа» напоминают, что до начала петербургской встречи осталось ровно 100 дней, и город прилагает все усилия, чтобы встретить саммит во всеоружии. Речь идет прежде всего о безопасности. Во всех правоохранительных органах Петербурга сейчас работают московские инспекторы, проходят учения и собирают информацию по антиглобалистам. И любопытную подробность сообщил газете сотрудник петербургского управления ФСБ. Из Москвы, оказывается, поступило указание. Чем меньше информации о подготовке к саммиту попадает в прессу, тем лучше. Между тем, слухи в прессу просачиваются. Например, к началу саммита из города собираются выселить всех бездомных. Уже сейчас милиция проводит активную ревизию лиц без определенного места жительства, пишут те же петербургские «Известия» в статье «Как Ленин в разливе переживет бомж саммит восьмерки». Питерский коммерсант комментирует отказ горсуда отменить скандальные поправки в местный закон об уставном суде. Газета напоминает, что эти поправки привели к ограничению полномочий уставного суда и переизбранию неугодных Смольному судей. По мнению коммерсанта, решение горсуда, подтвердившее право регионов самостоятельно определять механизм формирования и компетенции уставного суда, может привести к тому, что он превратится в декоративный орган власти. Коммерсант напоминает, что переизбранный уставный суд за 5 месяцев своего существования в обновленном составе не принял пока ни одного решения. Петербургская смена и Невское время дружно выбрали главной темой борьбу с птичьим гриппом в Ленобласти. Долгожданная вакцинация домашней птицы вчера наконец-то началась. В Ленинградскую область уже поступило 200 тысяч доз вакцины против страшной болезни. Правда, регион запрашивал в 1,5 раза больше, пишет смена. Невское время утешает. Вчера петербургский парламент согласился выделить 10 миллионов рублей на разработку принципиально новой вакцины. И через год на эти деньги будет создан препарат, который можно будет добавлять в корм птицам. А ныне действующие вакцины требуют инъекции, поэтому не могут служить действенным средством для предотвращения пандемии. Вместо уколов – таблетки. Статья в газете «Невское время».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крупного пожара на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, по данным МЧС, пострадали 4 человека. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Президент Израиля Моше Кацав сегодня, как ожидается, официально поручит Эхуда Альмерто сформировать новое правительство. Американские законодатели назвали Россию и Китай самыми крупными пиратами в области интеллектуальной собственности. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
9:17. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Вчера в Петербурге Гражданская комиссия по правам человека провела слушание по проблеме продвижения в России различных психиатрических диагнозов для детей и назначения детям и подросткам психотропных препаратов. На слушаниях побывала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Поводом для организации слушаний послужила подготовка первого международного форума «Охрана здоровья детей в России», который пройдет 13-14 апреля в Москве. Он будет посвящен в основном синдрому дефицита внимания с гиперактивностью, диагнозу, который многие врачи, а также юристы и правозащитники считают псевдодиагнозом, позволяющим подсаживать миллионы детей во всем мире на психоактивные лекарства. 31 августа 2005 года Европейский комитет по медицинским продуктом опубликовал заявление против применения антидепрессантов к детям. Уже больше года американские фармацевтические компании обязаны размещать на упаковках с антидепрессантами предупреждение в черной рамке. В результате приема возможно самоубийство. В заявлении комитета говорится, что эти препараты, кроме тяги к самоубийству, вызывают у детей агрессию и неустойчивость психики, говорит педагог и правозащитник Галина Фролова.
Дети убивают друг друга, убивают сами себя, погибают от сердечных приступов. Мы видим недобросовестных психиатров, которые способны уничтожить и не предоставить общественности материалы исследований собственных, что наводит на мысль, что эти исследования были недобросовестными. Все это нас заставляет внимательно посмотреть на эту проблему и не повторять этих ошибок. Возможно, через некоторое время мы узнаем, что диагноза, в общем-то, и нет.
В результате психиатрического вмешательства проблем часто возникает больше, чем решается, считает юрист-правозащитник Леонид Лемберик.
Уже сейчас очень многие родители хотят решать проблемы со своими детьми. Дал таблетку, и он стал прекрасный. И не надо уделять ему душевных сил, не надо уделять ему времени. И если идущее навстречу таким родителям наше государство скажет, да, пожалуйста, вот вам волшебный препарат Риталин. У нас миллионы детей будут выращиваться на Риталине, и ужасно даже подумать о тех последствиях, к которым это может привести. Поэтому я считаю, что необходимо бороться против того, чтобы эта программа, которую вытесняют из цивилизованных стран, чтобы ее переносили к нам в Россию исключительно из интересов ограниченного круга акционеров фармацевтических компаний.
Девизом слушаний были слова Руссо: «Вы никогда не вырастете гения, если вы убьете в ребенке шалуна». Особенно опасно, считают правозащитники, применение таких препаратов в России, где общественное мнение слабее традиций карательной психиатрии.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях психолог Владимир Панферов, с которым мы и обсудим проблему о том, что же происходит и в детской психологии, и в детской психиатрии. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте.
Также приглашаю к нашему разговору и наших радиослушателей. Вы можете задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Владимир, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому диагнозу, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью?
Ну, я отношусь резко отрицательно к такому диагнозу, потому что я считаю, что его в принципе не может быть и не должно быть такого диагноза. Диагноз – это болезнь. А, в общем-то, сами психиатры даже на своем собственном форуме говорят, что вот у него есть такие-то проявления, есть такие-то проявления. Но это не доказано еще, это еще не проверено, это в стадии разработки. То есть, фактически, они собираются лечить несуществующую болезнь, то есть, и собираются проводить очень-очень большой форум. Я считаю, что это просто кому-то выгодно. То есть, кому-то выгодно, кто-то на этом зарабатывает очень большие деньги, и поэтому это просто недобросовестность и, я не знаю, антигражданская позиция. То есть,
Вы вот не собираетесь участвовать в этом форуме? Или как вообще туда попадут какие-то представители, как психологов, так и педагогов, так и психиатров? Знаете ли вы что-нибудь об этом? И чтобы вот позицию ту, которую озвучили вы, тоже была бы услышана, что необходимо сделать?
Ну, туда я точно не знаю, я был на их сайте, смотрел, просматривал, скачивал кое-какие материалы для ознакомления, для детального ознакомления. Вот, я сам проверял некоторые коммуникационные линии. Например, на сайте было заявлено, что туда будет приглашен Горбачев. Вот, и даже было его обращение к нему, там письмо и его отзыв на этот форум. Вот, и этот отзыв был прикрыт другим отзывом, и там как бы было видно, что, к сожалению, слово, вот, и что-то еще, что-то такое. И я пытался связываться с представителями Горбачева и выяснил, что на самом деле Горбачев отказался, он не будет там присутствовать, но тем не менее его заявили. То есть там будут присутствовать еще кто-то. То есть туда людей приглашают, безусловно. Вот, и там, скорее всего, будут именно приглашенные люди, которые будут высказываться за. То есть как туда попасть? Я думаю, что представители, в том числе гражданской комиссии, наверняка будут присутствовать на этом форуме, потому что гражданская комиссия работает и в Москве в том числе. Вот. Я, к сожалению, туда не смогу поехать, потому что я буду занят работой, я буду проводить работу в Казахстане как консультант и тренер, то есть я буду работать с бизнесом, так как основная моя работа – это бизнес-консультант и бизнес-тренер.
Вот. А приходилось ли вам в своей практике вот сталкиваться с постановкой такого диагноза, или же к вам обращались, скажем, родители детей, которые вот обеспокоены? Потому что зачастую, чаще всего сейчас, что приводит родителей к психологу? Как раз вот эта гиперактивность, о которой говорят, уж чего греха таить, она действительно существует. И учителя, и родители обеспокоены тем, что рассеянность внимания. Но когда я почитала вот диагностические критерии, может быть, нашим радиослушателям тоже это будет интересно, не то что каждому второму, а каждому первому ребенку сейчас такой диагноз можно поставить. Но что пишется? Ребенок не может сосредоточиться, делает много ошибок из-за невнимательности, ему трудно поддерживать внимание при выполнении заданий довольно долго, легко отвлекается на посторонние стимулы, плохо организован, часто теряет личные вещи, необходимые в школе, например, карандаши, книги. Ребенок суетлив, болтлив, часто начинает отвечать, не подумав или даже не дослушав вопрос, или перебивает взрослого. То есть в основном все это такие поведенческие мотивы, которые, ну, я бы связала с плохим воспитанием.
Вы абсолютно правы. То есть это плохое воспитание. Вот. Мне приходилось в своей практике сталкиваться, потому что когда я только начинал работать с психологом, это был 89-й год, я с 91 по 92 год работал в элитной школе, в школу с английским уклоном, и туда было огромное количество желающих сдать туда своих детей. И меня, как психолога, выставляли некоторым барьером, который, так сказать, проводил строгий отбор. Вот. То есть тогда не было такого диагноза, по крайней мере, у нас в России. И, честно говоря, очень смущался перед родителями и, в общем-то, как бы старался как можно мягче объяснить им, что это как бы элитная школа, и там действительно мест мало. 40 человек принимали, а туда до 140, до 130 детей приводили на прием. Вот. Но я знаю, что мои коллеги, в общем-то, достаточно жесткие ярлыки навешивали, и это просто подавляло людей. То есть они как бы уходили, и сами родители, и сами дети с навешанным ярлыком, что вот он как бы непригодный или еще какой-то. Я знаю, каким образом, то есть из опыта, что собирались, например, комиссии, то есть когда ребенок слишком, ну, как бы хулиганил в школе, там иногда стекло разобьет или еще что-то там кого-то за косичку дернет достаточно сильно. Вот, собирали медико-педагогическую комиссию, вот, там присутствовал врач, там присутствовал психолог, социальный работник, ну, в общем, по-разному бывало, но обычно бывает 3-4-5 человек, вот, и дяди, тети такие большие, взрослые, серьезные, то есть перед ними выводили этого ребенка. Конечно, он очень смущался, он никогда не видел такого количества детей, он вел себя как-то неадекватно, ему, конечно, приписывали этот диагноз.
То есть это становится таким механизмом избавления от неугодных детей, а потом людей?
Да. Вот здесь на форуме я скачал информацию. Тут написано, по результатам оценки этот диагноз наблюдается у 3-7% детей. Интересно было бы посмотреть сами исследования, документы, протоколы этого исследования, этого наблюдения. Потому что я считаю, что их значительно больше таких детей. И я думаю, что это веяние времени, веяние вот того, скажем, информационного времени, когда родителям просто некогда следить за своими детьми. Я сейчас в меньшей степени работаю с детьми, вот, ну, когда только очень просят. Я сейчас работаю с предпринимателями и владельцами бизнеса.
Вот, а у них есть такой синдром, интересно?
То есть они все в детстве были такими. Потому что это лидерские качества. То есть это проявление яркой индивидуальности, которое потом дает лидера, который ведет за собой людей, который ведет нашу страну. И у меня моя гражданская позиция такая, нашу страну к процветанию. Вот и поэтому к этим детям нужно, особенно к тем, кто наиболее активен, нужно, так сказать, особое внимание. Тут написано СДВГ, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, дефицита внимания. Когда я первый раз услышал этот термин, я думал, что дефицита внимания к детям. А потом я, когда начал читать внимательно, оказывается, у них дефицит внимания, у самих детей. То есть у них недостаточно внимания, чтобы сосредотачиваться, еще что-то такое. Почему это происходит? Я это наблюдаю сплошь и рядом. А мои клиенты меня спрашивают, а что мне делать с моим сыном? То есть я провожу им консультацию, и мне часто, практически в 60 или 70% случаев, приходится решать их какие-то личностные домашние проблемы. Я проводил консультацию для руководителя сети салонов, вот, такой солидной дамы, она говорит, а что мне делать с моим сыном? Я говорю, а что с вашим сыном не так? И она мне описывает, и я смотрю, то же самое. Я говорю, хорошо, а сколько вы внимания уделяете своему сыну? Сколько у вас времени есть для того, чтобы с ним пообщаться? Говорит, практически нет. Я говорю, чего хотите? То есть вы чему своего ребенка учите? Вы учите отсутствию внимания. То есть вы демонстрируете ему, дети учатся не тому, чего мы их говорим, или что-то мы им пытаемся вот объяснить. Они учатся на своих наблюдениях.
Как раз вот это нравственное поведение взрослых и порождает эту ситуацию.
Да. И если у ребенка есть СДВГ, ерунда такая, это просто говорит о том, что у его родителей есть некоторые проблемы с этим ребенком. И, в общем-то, в первую очередь нужно работать с родителями. И поэтому здесь есть масса средств, кроме вот этих вот самых таблеток. То есть это нужна просветительская деятельность, может быть, нужны какие-то там, я не знаю, тренинги, может быть, нужны какое-то просвещение, образование для родителей, для того, чтобы они могли свое время организовывать так.
Ну, мне-то кажется, что это просто должна быть политика государства, потому что вы посмотрите, вы хорошо работаете с такими бизнесменами, которые успешны, и, ну, все-таки у них хорошая зарплата. А те, кто не имеют мама или папа, которые работают на двух работах, естественно, у них не хватает времени на то, чтобы заниматься воспитанием своего ребенка.
Безусловно, и поэтому здесь должен быть хорошо развит институт социальных работников, которые умеют хорошо общаться, они являются профессионалами в области коммуникации, они умеют уделять внимание. Есть такое, как бы такая поговорка, летучая фраза, что ничто так дешево не ценится, то есть ничто так дешево не стоит и не ценится так дорого, как внимание. Вот. Это действительно так, это даже в обыденной жизни проявляется. То есть я куплю вещь на 30% дороже там, где мне будут оказывать внимание.
Спасибо, Владимир. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят статью Эдуарда Лимонова «Россию подталкивают к фашизму». В студии автор Эдуард Лимонов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В результате крупного пожара на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, пострадали 4 человека. По данным МЧС, это 3 члена экипажа, двое из которых госпитализированы, и пожарный. Судно загорелось в среду во второй половине дня. Потушить пожар удалось только к утру. Исполнительный вице-президент ЮКОС Василий Алексанян заявил, что в его квартире в загородном доме прошли обыски. Генпрокуратура подозревает Алексаняна в хищении имущества и отмывании денег. Правительство палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. Палестинские власти обратились к арабским странам с просьбой о финансовой помощи. Президент Израиля Маше Кацав сегодня, как ожидается, официально поручит Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия Кадима одержала победу на парламентских выборах 28 марта. Ожидается, что Кадима войдет в так называемую широкую коалицию с левоцентристской партией Авада. По сообщениям из Белграда, полиция провела обыски в домах родственников экс-генерала Ратка Младича, задержав 2 человек. Сербские власти выразили надежду, что им удастся задержать Младича и передать его Гаагскому трибуналу до конца апреля, как того требует Евросоюз. Американские законодатели назвали Россию и Китай самыми крупными пиратами в области интеллектуальной собственности. В заявлении содержится призыв не допустить вступления России в ВТО до тех пор, пока российские власти не примут эффективных мер по борьбе с пиратством. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Акции прошли в Москве, подмосковном Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Во Владивостоке около 300 человек собрались сегодня на митинг в поддержку вице-мэра города Алана Будаева, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Акция проходит у здания Краевого суда, где решается вопрос об аресте Будаева. Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде сегодня.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Демократическая партия Таджикистана обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть вынесенный приговор в отношении обвиняемых в убийстве 9-летней таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В обращении отмечается, что президиум Демократической партии Таджикистана обращается к Владимиру Путину как гаранту соблюдения прав человека в России с просьбой взять под свой контроль дальнейшее разбирательство дела Султоновой и содействовать совершению справедливого правосудия, чтобы убийцы 9-летней девочки были наказаны не как хулиганы, а именно как убийцы. 5 апреля в своей квартире в Сестрорецке под Петербургом участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции Сергей Кулиш начал голодовку в знак протеста против действий чиновников администрации Петербурга по дискредитации участников голодовки чернобыльцев в декабре 2004-январе 2005 года. Причиной той голодовки стал отказ в индексации чернобыльцам выплат по возмещению вреда здоровью с 1997 года. Как сообщил Сергей Кулиш, дискредитация заключается в том, что именно его чиновники обвиняют в том, что он подбил на голодовку остальных 9 человек. Первую неделю Сергей Кулиш будет голодать с приемом воды, затем перейдет на сухую голодовку. Остальные участники прошлогодней акции поддерживают Сергея Кулиша морально и помогают развозить его заявления по Петербургу. В городском суде Петербурга закончились предварительные слушания по делу о причастности Павла Стихновского и Вячеслава Лилявина к убийству депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. На заседании было удовлетворено ходатайство одного из подсудимых о рассмотрении дела судом присяжных, отбор коллегии которых назначен на 26 апреля. Кроме того, завершилась в пользу прокуратуры полугодовая борьба сторон за формулировку обвинения Павла Стихновского. Он обвиняется в пособничестве покушению на государственного деятеля. 5 апреля перед представительством Министерства иностранных дел в Петербурге состоялся получасовой несанкционированный митинг национал-большевистской партии в поддержку Приднестровья. Участники акции решили выразить свой протест против бездействия российских властей по отношению к ситуации вокруг непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которая с 3 марта находится в состоянии экономической блокады. В результате сотрудники милиции предприняли попытки разогнать митингующих, которых было около 40 человек. В ходе акции по меньшей мере 4 нацбола пробрались на крышу здания представительства и вывесили растяжку «МИД логово предателей» и зажгли фальшфейры. В конце акции сотрудники милиции попытались задержать всех активистов НБП, однако нацболы продолжали крепко держаться за руки. В итоге большая часть митингующих была отпущена, по меньшей мере 15 человек были задержаны. Глава профсоюза завода «Форд» во Всеволожске под Петербургом Алексей Итманов готовится к судебной тяжбе по поводу увольнения рабочих и проведению новой забастовки, уже не итальянской. Для нее рабочим требуются деньги, на которые можно будет содержать семьи во время акции. Также профсоюзный лидер предполагает официально выдвинуть требования, письменно предупредить о них работодателя, затем выждать законные 10 дней.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях психолог Владимир Панферов. Мы говорим о детской психологии и психиатрии, а также о продвижении в России такого диагноза, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью. У нас есть вопрос от нашего слушателя. Пожалуйста, мы слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, мне кажется, что это у меня не вопрос, а реплика. Мне кажется, вот в советское время, к которому я отношусь сдержанно, все-таки была система организации досуговой деятельности детей. Она плохая или хорошая, но какая-то была. Сейчас она все-таки полностью разрушена. Вот что вы думаете по этому поводу?
Пожалуйста, Владимир.
Ну, да, действительно, была. Я застал то время. Мне, в общем, все-таки уже 44 года. Я помню, что в студенческие годы я просто объездил практически всю Россию с туристическими походами. Были клубы. Сейчас их стало меньше, безусловно. Вот. Я не могу сказать о качестве их работы, но, тем не менее, это действительно было. Сейчас это в меньшей степени. Но я думаю, что сейчас есть такая тенденция, сейчас это восполняется. И я думаю, еще год-два... И это будет восполнено. Это, безусловно, один из способов справиться с этой проблемой, с ДВГ в частности.
Как вы думаете, вот как раз тот симбиоз между семьей и школой, который все время обсуждается в российском обществе, какую нагрузку должны они нести, как делить свои... Иногда потому, что родители полностью хотят перевесить и переложить свои обязанности на школу. Насколько это правильно или неправильно?
Ну, я думаю, что, безусловно, дело все в общении. Общение — это такая штука, которая, ну, растворяет любые проблемы. Вот. И этот симбиоз, он должен быть основан на интересе. То есть у людей сейчас практически нет интереса. Они, как бы, они в скуке, там, сонливые. Вот видите, я иду по Невскому иногда очень быстро. Я быстро обычно хожу, человек энергичный. И вот идет такая сонная толпа, иногда хочет так коленочкой слегка под зад поддать для скорости. Ну, это шутка. Вот, ну, вот бывает иногда.
Вы знаете, а я вот не в шутку. Я читала, что существует такая поркотерапия. Вы что-то слышали об этом? И действительно, это не шутка. Это предложил один из ведущих врачей, по-моему, Сибирский регион. И связано это с тем, что как раз вот такой... Упадок интереса к жизни связан с недостатком эндорфинов, и как следствие это прием алкоголя, наркотиков. И вот считается, что порка способствует выработке этих эндорфинов.
Ну, безусловно. То есть организм попадает в стрессовую ситуацию, эндорфины вырабатываются.
Так что пороть полезно? Нужно ли пороть детей?
Я думаю, что полезно им создавать стрессовые ситуации. Вот, например, в Америке скаутское движение. То есть они там бегают по лесам. Вот у них там... У нас здесь тоже есть, в общем-то, разные клубы. Вот это называется экстримом сейчас. Вот. И когда человек попадает, там, скажем, на природу, ему нужно пройти там 20 километров за день, к концу работы, то есть к концу дня.
Но это опять же, вот мы возвращаемся к тому, что нужно занимать досуг детей. Понятно, что если родитель работает с утра до ночи, а вести нужно в какой-то интересный кружок далеко, это невозможно, потому что система, скажем, местных, как раз вот как раньше была в советское время дома пионеров, близко от дома можно было пойти в любой кружок или на детскую площадку спортивную поиграть, этого сейчас, к сожалению, нет.
Можно я скажу? Я просто на своем примере, на примере своего сына. Я отпускал своего сына во двор, правда, закрытый двор, гулять, начиная с 3 лет. Он один выходил. Бабушки там просто кипятком в потолок, я не буду, так сказать, дальше продолжать, понимаете сами, да. Вот, я постоянно поглядывал за ним в окошко, безусловно, это не просто было под полной бесконтрольностью. Он у меня во второй класс... Я жил тогда в Самаре. Во второй класс ездил через весь город. Это 24 минуты на автобусе. Он сам шел до автобуса, переходил дороги все со светофорами, и он был полностью самостоятельным. Ну, в детский сад ходил один, вот, и на меня, так сказать, ворчали воспитатели, и они требовали, чтобы я обязательно его приводил, то есть это было женой. То есть он мне рос полностью самостоятельный, то есть он настолько хорошо контролирует время, что если он сказал, что будет во столько, он будет во столько. Почему это произошло? Потому что я обучал его самостоятельности. Вот, а я вам приведу пример, вот, в частности, с этим самым СДВГ. То есть моя жена жутко занятый человек, вот, она говорила... То есть у нас, он должен, это было 10 лет назад, он должен был поступить в элитную школу. То есть там школа, среднюю школу заканчивая, сразу автоматически идешь на высшее образование. Вот. А там было требование, нужно было читать в минуту не менее 52, по-моему, или 62 знаков в минуту. Вот он читал 21-22 максимум. Жена над ним билась 2 недели. Вот, битых каждый день по несколько часов она с ним... Вот, ну, не по несколько часов, сейчас скажу. Где-то примерно, ну, 40 минут максимум. 30-40 минут она вот. Она отрывала это от своего рабочего времени. Она, кстати, тоже радиожурналист. То есть, ну, ладно.
Как достаточно бы, это, занятой человек.
Достаточно занятой человек. Я думаю, что вам это будет понятно, если я скажу. Вот. И она уже начала мне говорить, может быть, нам ему какие-нибудь таблеточки, там, сходить к невропатологу или к психиатру, там, может быть, ему что-то там, типа натропильчика, там, для сообразительности. Я говорю, так, тихо, спокойно. Значит, давай, где он? Я прихожу и говорю, читай. Он читает. Он торопится, бедолага, он хочет успеть. То есть он еще под давлением мамы, то есть он понимает, он сам хочет успеть. 20-21 знак в минуту. Я говорю, хорошо, читай медленнее. Он читает. Я говорю, еще медленнее. А теперь еще медленнее. И еще медленнее. А теперь так медленно, как только можешь. И когда он почувствовал, что он контролирует процесс чтения, он стал читать 72 знака в минуту. Через 15 минут, за 15 минут я эту ситуацию исправил. Человек, то есть жена моя билась 2 недели, по 30-40 минут каждый день.
То есть вот это не в неправильном подходе, да, методика. А скажите, пожалуйста, вообще, насколько нужно ребенку, вот я знаю, что технику чтения действительно проверяют в любой школе в начальных классах, и это один из этапов как бы оценки развития и успешности детей. Вообще, насколько да. Это правильно?
Я думаю, это правильно, потому что это требование времени. Он должен быть читать очень быстро. Я думаю, что теперь требование времени и в том числе умение печатать быстро на клавиатуре, не глядя на клавиатуру.
Ну, раньше этому обучались, например, в течение 2 лет на курсах специальных. Теперь это убыстряют. Нужна ли такая нагрузка на детей, когда и так в школах говорят о все возрастающей нагрузке?
Знаете, я считаю так.
Если Или просто нужно правильно, грамотно построить процесс. Вот в этом вся беда.
Все дело в целях. То есть, если вы хотите этого, то вы это сделаете. Если не хотите, если вам это не очень нужно. Я лично заинтересован в том, чтобы мой ребенок был суперпрофессионалом. И поэтому я постараюсь сделать все, чтобы он как бы максимально взял от жизни. Вот, и, соответственно, максимально ему привить все те навыки, которые сейчас требуют жизни.
Мы слушаем вопрос от нашего радиослушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами говорит Елена из Москвы. У меня к вам 2 вопроса. Во-первых, такой вопрос. Какие, вы считаете, книги могут помочь родителям правильно общаться с ребенком? Кроме книги Юлии Борисовны Гиппенрейтер, потому что я ее уже знаю. Вот, общаться, то есть не кричать, налаживать хорошие отношения. Сейчас очень часто навык, даже навык общения с детьми потерян. Вообще, мы часто вообще не знаем, как даже говорить с детьми. И второй вопрос. вы работаете частным образом, даете консультации, или вы организовали какую-то, ну, то есть, или вы как бы психолог-одиночка, или вы организовали какой-то центр психологический? Вот у меня такие два вопроса.
Хорошо, я отвечу на последний. Сначала начну с последнего. Начну с последнего вопроса. Я работал психологом с 89-го года, ну, строго говоря, с 86-го, потому что я когда уже учился в первом университете на физиологии человека и животных, я занимался высшей нервной деятельностью. Я уже интересовался вопросами психологии. Потом я закончил здесь, в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, факультет психологии, у меня стало быть два высших образования. Вот. С 86-го года по 95-й я был активным психологом, работал в школе, работал в высших учебных заведениях, частно практиковал. То есть после 95-го года я все-таки ушел в бизнес, и я как индивидуальный предприниматель работаю в основном со взрослыми. Я работаю с детьми руководителей бизнеса, это бывает реже сейчас. Вот. Но мне вопрос интересует, и я поэтому очень внимательно слежу за всеми публикациями в этой области. Я работаю как индивидуальный предприниматель, и у меня сейчас нету группы, хотя некоторые люди хотят.
А на второй вопрос, который задала Елена, мы ответим через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские власти заявили, что автономия оказалась перед лицом финансового кризиса и обратилась к арабским странам с просьбой о финансовой помощи. Сегодня в Багдаде продолжится суд над Саддамом Хусейном и его соратниками. Во Владивостоке около 300 человек собрались сегодня на митинг в поддержку вице-мэра города Алана Будаева, обвиняемого в хищении бюджетных средств. В результате крупного пожара на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, по данным МЧС, пострадали 4 человека. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, психологом Владимиром Панферовым. Владимир, давайте ответим Елене на второй вопрос по поводу той литературы. Вообще-то литературы сейчас можно найти достаточно много. Вот насколько она адекватна, и что бы вы посоветовали?
Знаете, я заглядываю сейчас в книжные магазины. Там такой завал литературы. Это просто... Я даже как бы иногда просто отворачиваюсь и ухожу, чтобы не тратить время на просев всего этого. Я могу сказать ту литературу, которую я когда-то читал, которая на меня большое впечатление произвела. То есть это, конечно же, Спок. Вот, то есть он пишет о детях. Вот это педагог. То есть старайтесь находить литературу именно педагогов, и, может быть, в меньшей степени психологов. Потому что психологи часто сыпят очень какими-то специальными терминами, они часто раздувают. Я просто сам по себе знаю, когда я был таким. Раздувают щеки, делают из себя такой важный вид, важничают, и всякие термины применяют, которые только запутывают людей. Вот, хотя за этими терминами стоят очень простые вещи. Вот, а что мне еще очень понравилось, это Владимир Леви «Нестандартный ребенок». Это то, что на меня произвело впечатление. Вот, но я бы сказал, что это скорее не психология, это скорее житейская мудрость, которую он там просто описывает. Много всяких успешных, ну, как бы действий, методик, подходов, трюков, которые вы можете применить в своем воспитании. Вот, и, ну, вот это то, что у меня было. А так, смотрите, чем, может быть, тоньше книжка. Вот, и чем вы просто открываете ее, смотрите, если у вас, вы чувствуете, что вы, что вас располагает эта книга, читайте. Если чувствуете, что у вас немножко голова кругом идет, или вы вдруг как-то начинаете скучать, закрывайте смело и переходите к следующей.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире. Алло,
алло?
Да, да, пожалуйста.
Добрый день.
Ну, у нас технические проблемы. Очень плохо было слышно нашу слушательницу, которая дозвонилась. Может быть, она успеет дозвониться еще второй раз. Скажите, пожалуйста, насколько вот сейчас психолог, психоаналитик, это достаточно модно. Пришло это к нам с Запада. Как вы оцениваете, насколько это хорошо или плохо? И насколько вообще психологическая помощь доступна россиянам?
Вы знаете, я сейчас вот к психологам, так как я из этой среды вышел, отношусь не очень хорошо. Они в основном себя как-то в моих глазах дискредитировали. То есть я вижу, что это, ну, дилетанты в большей степени. То есть они за их действиями ничего не стоит. Они часто не уверены, получат они эффект или результат какой-то от своей деятельности. Я больше смотрю на... То есть я больше в своей практике применяю какую-то такую житейскую мудрость, ну, может быть, философию такую, вот, народную философию, которая говорит там о том... Вот я же вам приводил такую летучую фразу, то есть... Ничто так дешево не стоит и не ценится так дорого, как внимание. То есть я в основном это использую. Я тут обращусь к своему коллеге Тана Дайнин, канадский психолог. Она сказала так в своей книге «Конвейер жертв», что психология не является ни наукой, ни профессией. Вот. То есть это вот она заявила, сделала такое заявление в книге. То есть это можно, ну, как бы описать как некую сферу деятельности, потому что под вывеской «психология» вот у многих складывается впечатление, что это какая-то целостная наука, вот, но когда в ней начинаешь разбираться, то выясняется, что там существует нейролингвистическое программирование, гештальт-психология, там существует гуманистическая психология, бихевиоризм, необихевиоризм. Значит, я не буду все перечислять, чтобы не путать мозги. Эти направления часто противоречат друг другу. То есть они не согласованы, то есть там нету некой целостности. Вот. И когда я в этом начал разбираться, разбирался я в этом достаточно долго, мне все меньше и меньше нравилось вот то, чем занимаются люди, которые называют себя психологами. Среди них есть прекрасные люди. Вот. Но часто я вижу, что они бессильны что-либо сделать.
Что делать родителям, которые понимают, например, что у них есть действительно какие-то проблемы с их детьми, у себя какие-то проблемы. Они хотят их решить, но у них нет возможности, например, перелопачивать всю ту массу литературы, о которой вы говорите. Идти к психологу или нет? И как выбрать психолога? Что должно, вот, скажем, насторожить? Если психолог говорит, а вот, может быть, вы принимаете препарат, что это, какой звоночек должен прозвучать?
Я бы порекомендовал следующее, что если вас начинают оценивать, вот этим грешат многие непрофессионалы, неквалифицированные люди, они дают оценки. Вот что они делают? Они выслушивают вас и говорят, вот у вас то-то, то-то и то-то. Вот, а тот человек, который действительно пытается помочь, он своими вопросами наводит человека на решение. Он спрашивает, а как бы вы поступили, а что бы вы сделали? Вот, что-то подсказывает, но он всегда делает так, что человек решает сам проблему. Безусловно, в любом случае ищите, ищите.
Другого рекомендации нет.
Да, ищите.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я не специалист, но мне приходится работать с детьми. У меня, значит, ребенок, у него аутизм, вот ему 10 лет, не говорящий. Вот не является ли вот эта агрессивность, эта суперактивность вот, вследствие аутизма, одной из разновидностей аутизма?
Нет, это не является одной из разновидностей аутизма. Гиперактивность является недостатком внимания к самому ребенку со стороны других взрослых, как правило, в основном родителей. Это первое. Во-вторых, у них могут быть какие-то, ну, непроявленные заболевания, чисто вот, ну, какая-то патология, и лучше обратиться к педиатру. То есть, если у вас проблемы с ребенком, то сначала проведите квалифицированное обследование у обычного врача. То есть просто к педиатру сходите, может быть, у него там чего-то такое вот какая-то, ну, что-то вот, нарушение какое-то чисто физиологическое, вот, и которое может лечиться, ну, скажем, здоровым образом жизни, там, поправьте питание, или, скажем, может быть, ему какие-то продукты не подходят, или еще что-то такое.
Но вот мы до сих пор все время говорили о детях, предполагая, что у них есть родители, у них полная семья, но не говорили о тех, кто содержится в домах ребенка. Как часто этим детям навешиваются ярлыки, и к чему это приводит? Как бороться, как не допустить вот того, чтобы им-то, по-моему, их как раз и пичкают в основном лекарствами?
Ой, это очень большая проблема. Вот этой проблемой у нас, по крайней мере, в Санкт-Петербурге занимается вот Гражданская комиссия по правам человека. И я лично знаком с выпускниками таких детских домов. Вот, и, скажем, некоторые из них потеряны для общества. Во-первых, это как бы уничтожение личности. Ну, представляете, на вас навесили ярлык, допустим, дебил-олигофрен. Я видел такого дебила олигофрена, это, так сказать, полноценный член общества. Он просто достаточно энергичный был, он вырвался из этой среды. Он вырвался из этой среды, он, так сказать, отвоевал свое право получить квартиру в Санкт-Петербурге, ну, комнату. Он сейчас там живет, у него жена, у него ребенок, и он, так сказать, полноценный член общества. Вот, но вот то, что мне рассказывают, и те данные, и у меня просто времени не хватит вот осветить это. Это большая проблема. Я думаю, что здесь должны быть такие общественные институты, и они существуют, они ведут с этим борьбу.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Нет, нету вопроса от слушателя пока. Как вы считаете, вот насколько все-таки на сегодняшний день психологи и психиатры могут довольно четко отличить границы девиантного поведения, может быть, связанного просто вот с каким-то протестом, с каким-то взрослением ребенка, самоутверждением и начинающегося психического заболевания?
Вы знаете, нету таких вот... Я оборачиваюсь на свой опыт и на тот опыт, который сейчас я смотрю, разговариваю, у меня много знакомых психиатров и психологов. Но нету такого, нету. Вот тут вот на вчерашнем заседании, на вчерашнем слушании приводился пример, как один молодой парень, милиционер, расстрелял двух студентов. Он 4 раза лечился в психиатрической клинике. Вот, и когда он проходил медицинскую экспертизу, где в том числе принимали участие психиатры и психологи, его допустили в работу в органы. Представляете? То есть, ну как они могли это сделать? Только потому, что нету вот этих реальных диагностических параметров, по которым это можно было бы определить. Нету.
Как вы вообще оцениваете вот ту ситуацию, ту, может быть, атмосферу, в которой сейчас в России существует и ребенок, да, и подросток, да и взрослый? Как она изменилась за последние годы? И вот в связи с этим какие-то, может быть, новые проблемы стали психологически проявляться? С той же, например, да, расслоением общества?
Ну, вы знаете, вот проблема как раз вот это вот и есть. То есть именно эта проблема возникла, которую назвали СДВГ. Вот именно она. Потому что у людей стало меньше времени, им нужно выживать. Вот, и самый, ну, как бы, на их взгляд, простой способ – это дать человеку таблетку, то есть ребенку таблетку, чтобы он не дергал тебя. Успокоился, вот, он под действием этого наркотика ходит сонный и тебя не беспокоит.
Вот. Может ли вот это привести в дальнейшем к тому, что ребенок будет употреблять наркотики в подростковом?
Может, может. Может. Более того, когда они употребляют вот эти психотропные вещества, которые им прописывают психиатры, они начинают себя чувствовать не очень хорошо. И они привыкают к этому. И когда они в средствах массовой информации слышат, что это плохо, они от этого начинают отказываться. С ними происходят ломки, и они вынуждены это делать снова. А во время ломки они как раз и ведут себя неадекватно. Они могут взять пистолет и расстрелять, как, скажем, это было вот в Америке.
Вот. То есть это такая проблема, которую нужно держать под контролем и, естественно, не спускать руку с пульса.
Безусловно. Сейчас идет как раз развитие вот таких институтов, которые будут этим заниматься.
Спасибо, Владимир. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с психологом Владимиром Панферовым. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 6 апреля.
«Мой сегодняшний день».
Сегодня 6 апреля, четверг. О том, чем будет насыщен этот день, расскажут петербуржцы. Евгений Колчин, директор петербургской капеллы.
Будет концерт, посвященный замечательному американскому джазовому пианисту Оскару Питерсону, где будут исполняться и темы, которые наиболее часто звучали в исполнении самого Оскара Питерсона, и темы, которые он любил и так или иначе с ним связаны. Туда приглашен московский замечательный пианист Григорий Файн. У нас будет участвовать саксофонист Юрий Богатырев из нашего города, Санкт-Петербурга. Поэтому это будет такое камерное, высокопрофессиональное и очень симпатичное дело.
А все самое интересное у школьного психолога Ирины Касаткиной будет сегодня после обеда.
Часа в 2 примерно закончатся уроки у учителей молодых, и мы с ними продолжим работу. То есть я буду пытаться показать им способы саморегуляции для того, чтобы они меньше уставали, чтобы не было процесса выгорания в конце года. Потом придет молодой человек, 11-классник, с которым мы занимаемся давно. Ему не очень просто дается учеба, и я пытаюсь помочь ему сдать государственный экзамен, то есть научиться, ну, как бы, способом подачи, чисто психологические методики. Такой у меня будет интересный день.
6 часов потратит сегодня на выполнение заказа специалист по машинной вязке Екатерина Хамиляйнин.
Сегодня буду вязать заказ спортивный костюм. Вот сейчас начинаю вязать полочку, то есть начинаю вязать рубашку. мужской костюм спортивный. 50 размер, цвет морской волны. Сегодня я свяжу какую рубашку. В общем, полтора дня мне надо. Не так уж тяжело, просто у нас машины тоже старые, 25 лет, даже больше, 27 лет. Поэтому капризные стали.
Это были специалист по машинной вязке Екатерина Хамелянин, школьный психолог Ирина Касаткина и Евгений Колчин, директор Петербургской капеллы.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. А в следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Его некоторые темы: коррупция в любимом русском курорте Испании, Сьерра-Леона, глава государства в международном суде. Ведет программу Ирина Лагунина. А утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу.
На него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.